Слава Господу, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, рад приветствовать каждого из вас в этот вечер. Это действительно большая милость для нас, что мы все можем быть собраны в Доме Божьем. И в какой бы день недели мы ни собирались, всегда большая ответственность, когда делишься словом и когда мы слышим слово, чтобы мы были внимательны к слышанному слову, потому что так Писание говорит, чтобы не отпасть. И я хочу прочитать несколько мест Священного Писания. Первое место – это Евангелие от Иоанна, 6 глава, 12 стих. «И когда насытились, то сказал ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И второе место Священного Писания – книга Иезекииль, 22 глава, 30 стих. «Искал я у них человека, который бы поставил стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Аминь. Я хочу как-то связать эти два места, чтобы было понятно, в каком ключе я хочу поговорить. Первое место говорит о том, что люди получили благословение. Был голод, и умножилась пища. И когда они получили благословение, Иисус обращается к своим ученикам и говорит им об определенных действиях для того, чтобы это благословение не пропало. Он говорит, что-то нужно делать. А знаете, когда насытишься, не особо хочется делать. Хочется поспать, отдохнуть иногда. Но он говорит, делайте, собирайте, пусть ничто не пропадет. И, конечно же, спасение, и когда кается человек, когда мы становимся на путь спасения, братья и сестры, это великое благословение. Но, к сожалению, если мы будем наблюдать за жизнью церкви, мы находим, что проходит время, и пропадает человек из церкви. Пропадает в его жизни ревность вначале, усердие, а потом смотришь, и даже становится и вопрос его спасение, потому что он был благословен, но он потерял. А во втором месте Священного Писания, может быть, мы чаще слышим о том, что нужно стоять в проломе, и это действительно очень важно, стоять в проломе, но я хочу обратить сегодня внимание на то, что Бог вначале здесь говорит, что я ищу человека, который бы поставил стену. И вот я хочу сегодня поговорить о стенах в нашей жизни, которые защищают нас после того, как мы стали на путь спасения. И новообращенных людей, и тех людей, которые идут давно за Господом. Именно стены. Знаете, стены, они отделяют, они защищают. Они проводят некую черту, и сегодня важны люди, которые бы ставили также стену, потому что, знаете, даже в наше время уже, к сожалению, появляется в кавычках такое даже понятие «церковь без стен». Не нужно никому подчиняться, я никому не буду как бы слушаться, но враг заинтересован в том, чтобы стены были разрушены, чтобы их не было. И первое, что я хочу сказать – Слово Божие говорит для нас, книга Бытие, 6 глава, 14 стих. «Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи». Знаете, очень важная стена – это стена, которая может быть не видна на первый взгляд, это стена внутренней жизни. Сегодня настолько, знаете, может быть, этот мир где-то помешался на наружности. Люди хотят себя представить, люди стремятся к какому-то публичному успеху, иногда даже, едва покаявшись, даже стремятся к публичному служению, может быть. Если уже говорить о каких-то ревностях, о дарах, то в большинстве своем, может быть, люди ревнуют там, о том, чтобы пророчествовать, еще что-то. Я не говорю, что это плохо, но здесь, когда мы читаем вот это место Священного Писания, говорится, что вначале осмоли ковчег внутри. То есть зайди туда, возьми смолу и позаботься, чтобы внутри не было никаких трещин, потому что будет испытание. Это то, что происходит внутри нас. И знаете, внутреннее посвящение, оно всегда, если так можно выразиться, выиграет публичной успешности. Человек, он может даже перекрывать иногда какие-то пробоины в своей жизни, внутри себя, каким-то публичным успехом. Он хочет что-то доказать кому-то, как-то успокоить свою совесть. Но если врагу удалось внутри, во внутренней жизни человека принести что-то, что начнет его разрушать, рано или поздно такой человек потерпит кораблекрушение в вере. И там говорится, внутри тебе может говорить только твоя совесть, добрая совесть, которая свидетельствует. Наверное, когда мы получаем травму, может быть, порез, мы сразу видим, течет кровь, мы бинтуем, еще как-то. Но медики говорят, что внутреннее кровотечение, оно одно из самых опасных. Потому что оно практически незаметно. У человека внутрь, может быть, в желудок может течь там кровь, орган какой-то поврежден. И он может умереть, если вовремя не вызвать скорую. Максимум ему начнет кружиться в голове, терять сознание. Но это происходит внутри. И когда люди обращаются к Богу, мы должны им говорить, что «дорогой брат, дорогая сестра, себе это всегда говорить. Ты давал Богу обещание служить доброй совести. Всегда смотри, что происходит внутри тебя. Не заглушай этот голос. Пусть наружное будет второстепенным, но внутреннее будет гораздо важнее. И везде, где мы читаем послания, там говорится «во внутреннем человеке», «утвердиться во внутреннем человеке». И Бог всегда об этом говорил. Знаете, у меня был как-то день рождения, годы назад. И я помню, я тогда вел разбор на амбулаторном служении такого социального у нас церкви. Это люди, которые не могут ехать в реп-центр, но раз в неделю собираются, и чтобы как-то с ними работать. Ну, скажем так, есть реп-центр – это больница, а амбулатор – это поликлиника, куда каждый вечер человек приходит по служениям. И я помню, лидер этого служения, сестра вместе с командой молились за меня. Благослови Евгения, когда он поднимается за кафедру, когда проповедует слово, когда молится за других, куда-то едет, чтобы твоя благодать была с ним. И я очень благодарен за эту молитву. Но когда она закончила, я попросил, совершите еще одну молитву за меня. Когда я спускаюсь с кафедры, когда я прихожу домой, когда меня никто не видит, когда я и Бог, чтобы и там благодать Его была со мной, и я был там верен Богу. И если так будет, то мне не нужно будет преображаться за кафедрой. Я то, что из тайны будет выноситься в явную жизнь, братья и сестры. Конечно же, новообращенных людях нужно очень сильно заботиться, и когда мы читаем Писание «Паси агнцев», Петру было сказано и овец, да? Вот разграничение агнца – это маленькие ягнята. Для меня лично это образ новообращенных людей и детей в церкви, подростков. Они станут овцами, но еще ягнята. И их обязательно нужно пасти. Вторая стена – это стена, я называю, стена нашего окружения. Вторая Паралипоменон, 13 глава, 7 стих. «И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Раваама, сына Соломонова. Раваам же был молод и слаб сердцем, и не устоял против них». Числа, 22 глава, 9 стих. «И пришел Бог к Валааму и сказал, какие это люди у тебя». Вы знаете, когда человек не следит за своим окружением, и я хочу подчеркнуть, что вот Раваам, он был молод, он был слаб сердцем, Это может быть новообращенный христианин или христианин, который еще не окреп. Но не думайте, братья и сестры, что падают только те, которые молоды или слабы сердцем. Когда мы читаем про Валаама, это был Божий пророк. И он пророчествовал о Христе, его звезда восходит, разит князей. Но пришел момент, и люди через почести, там в данном случае, Бог задал ему вопрос, что это у тебя за люди? И в конечном итоге он все шел, позволяя вначале окружению своему остаться с ним. И в конечном итоге он погиб вместе с 5 царями. Как бы мы ни говорили, как бы мы ни думали, но наше окружение, оно важно. Оно нас все-таки формирует. И другое место – это 1 книга Царств, 10 глава, 5 стих. «После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, там начальники филистимские. И когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты. И перед ними псалтырь, тимпан, свирель и гусли, и они пророчествуют». Еще один молодой человек, в принципе, который пошел искать осликов по поручению отца и был послушен в этом, но через это стал царем. Мы еще немножко коснемся чуть позже стены послушания, которая важна в нашей жизни. И, к сожалению, она тоже иногда разрушается. И знаете, насколько важно, когда в нашем окружении есть люди, которые сходят с духовной высоты, наполненные Богом, наполненные Божьим присутствием. Когда Саул соприкоснулся с этими людьми, он изменился. У него стало другое сердце. Есть люди, которые с каких-то низин поднимаются. Они постоянно что-то найдут. У них есть такие слова: «А ты знаешь», «А ты слышал». Какие-то разговоры, какие-то, может быть, то, что разрушает состояние, человек духовно падает рядом с такими людьми. И очень важно, чтобы в нашем окружении были и те люди, которых мы тянем наверх, и чтобы в нашей жизни были также те люди, которые нас тянут к этим духовным высотам, поднимают. И мы кого-то ведем за собой, кого-то учим, но и обязательно мы у кого-то учимся и с кем-то соприкасаемся. Об этом и говорится во 2 послании Тимофея, 2 главе, 22 стихом: «Юношеских похоти убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Это о церкви. Конечно же, эти люди, люди Божьи, когда мы имеем общение с народом Божьим, в одиночку человек, недолго он будет оставаться христианином. И здесь очень важно подчеркивать и еще раз говорить, насколько важна церковь, насколько важно быть частью церкви. Потому что сегодня, к сожалению, и на это посягается. И сегодня появляются какие-то такие лжеучения, которые пытаются разрушить важность церкви. Но церковь важна. Следующая стена, это оно очень созвучно, но я хочу прочесть. Это стена поддержки более зрелых, опытных людей. Деяния, 9 глава, с 26 стиха. «Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, и пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедуя во имя Господа Иисуса». Савл обратился, стал Павлом. А прошлое-то есть. Прибыл, хочет к ученикам как-то примкнуть, если так можно сказать, интегрироваться в церковь. Они верят. Что там ждать от него? Варнава заметил. знаете, я так называю это служение Варнавы, когда человек, такое шество берет, помогая человеку. Я помню, знаете, 20 лет вот будет 25 января, как я иду за Господом, после репцентра покаялись, первая конференция молодежная, вот здесь происходила. Мы приехали, я, еще один брат, столько людей. И перерыв на кушать пошли туда, в теологический институт. Какие-то иностранцы там за столом сидят. Я даже не знаю, где очередь занять. Вот до сих пор помню, стою, смутились с этим братом. Вдруг подходит одна сестра, я как помню ее, Влада звали. «Братья, а что вы здесь стоите?» «А мы не голодные, знаете, что-то такое, стесняемся». «В смысле не голодные? Как тебя зовут?» Я говорю: «Женя, а тебя?» «Дима, а ну-ка идите сюда». Показала, где что, что будете там, заказала нам. В центр этих иностранцев посадила нас. Говорит: «Это Женя, это Дима, познакомьтесь». Через 10 минут уже про иностранцев чуть-чуть забыли. Мы уже рассказываем, свидетельствуем. Но знаете, она была этим Варнавой для нас. Она помогла законтачиться в церковь. Братья и сестры, мы все знаем, как бы, где куда пойти, где какую нужду справить. Но человек иногда, который вот только примкнул, для него, может быть, это еще многое новое. И очень важно, чтобы в церкви было служение Варнавы. Варнава был таким человеком по жизни, он всегда кого-то подтягивал. Там вопрос с Марком возник. Уже не буду я, как бы, кто там прав, Марк или Варнава. Не буду как-то никого, потому что надеюсь встретиться с обоими там, в Царстве Божьем. И мы иногда настолько перебарщиваем, что не думаем о том, что мы же тоже должны как-то встретиться. Но знаете, когда прошло время, Деяния, 16 глава, с 1 стиха, «Дошел он до Дерви и Листры», это уже говорится о Павле, «и вот был там некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, отец Елен, язычник, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою. И, взяв, обрезав его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен». Знаете, Тимофей не сразу стал епископом. Он был молодым юношей. Я верю, что он искренне любил Бога. У него не было возможности так много об этом поговорить, может быть, со своим отцом, потому что он, не был христианином. Но мама, бабушка, и когда такой, великий, скажем, человек, все-таки нашел возможность и пожелал его взять с собой. Он искренне начал ему служить, как сын служил отцу в благовествовании. И знаете, агнцы становятся овцами, а порой и служителями, рядом с более зрелыми и опытными, которые, может быть, в своем плотном графике находят время, говорят: «Поехали со мной в поездку, поехали туда, давай встретимся там». И они общаются, они учат, они проводят время. И знаете, я хочу сказать, кто-то, может быть, думает, епископом или служителем, это обязательно, что папа, мама верующие. Но знаете, мама и бабушка взяли тоже на себя большую роль в воспитании, в влаживании в это. Я верю, они молились, молились дальше. И пришла возможность, Бог так устроил, что Тимофей начал вместе с Павлом трудиться. Поэтому пусть Бог поможет, братья и сестры, нам иметь это служение Варнавы, замечать. Это, конечно же, жертвенность определенная. Один брат, служитель в другой стране, рассказывал, у них так иногда происходят такие мужские выезды на мотоциклах с такой, в том числе, евангелизационной целью. И говорит, один неверующий мужчина тоже: «Можно с вами?» «Хорошо», говорит, «поехали». Говорит, 3 дня мы остановимся, мясо жарим, бургеры, разговоры, христианские. И он говорит, 3 дня так как-то с нами покрутился. Говорит, я поеду дальше. И говорит, мы упустили один, возможно, что как бы никто не пожертвовал вот своим временем, чтобы вот больше ему уделить внимание. И это очень важно, пусть Бог поможет. Еще одна Стена, которая очень важна в нашей жизни, это стена чувствительности к Духу Святому. Галатам 4:18. «Хорошо ревновать в добром всегда, а не только в моем присутствии у вас». И 24 глава 1 книги Царств, 6 стих. «Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула». Конечно же, мы не всегда будем рядом с людьми, которые обратились к Богу. И нам очень важно, чтобы мы, действительно, Бог в жизни этого человека, сказать о важности и чувствительности к Духу Святому. Когда бываешь иногда в каких-то даже христианских лагерях, молодежных, все чаще и чаще такие вопросы появляются. И знаете, там такая фраза: «А где написано?» А вот где написано, что там нельзя христианские татуировки делать? А где написано, что нельзя немного вина с мясом для вкуса? И там всему подобного, да? И я всегда говорю: вот здесь должно быть написано. Если в сердце не написано, и если нету чувствительности, один служитель сказал молодежи, что не надо летом, постарайтесь на молодежное служение не в шортах приходить. Если уже с работы крайний случай, но постарайтесь приходить не в шортах на молодежное служение в церковь. Мы не в лагере. И он говорит: вы скажете, где написано, откройте, я вам покажу, где написано, что нельзя на молодежное служение в шортах приходить. Все так же молодежь оживилась. И он там читает: так же и вы, младшие, повинуйтесь пасторам. Говорит: я ваш пастор, я вам сказал, не приходите в шортах на молодежное служение. Вы просили, где написано, вот, читайте. И я помню, знаете, одна сестричка новообращенная покаялась, у нее дочка есть. Бурное прошлое было, мужа нету, готовится к водному завету. Вдруг звонит мне, мы с женой ответственность за нее такую несли, чувствуя, ну, потому что через нас, через она обратилась, домой приезжала. И она звонит, говорит: вот я решила летом, вот сейчас лето, поеду я на отдых на юг на 3 недели. Я жене говорю: это все, никакого крещения не будет. Зная ее прошлое, говорю: давай день ждем, молимся. Если не передумает, надо будет действовать, как-то запрещать. Хотя, знаете, запрещать, ну, не совсем популярно, потому что больше как-то нравится, когда разрешают. Вот особенно молодым людям. Молимся, перезванивает на следующий день: ай, я что-то подумала, не поеду я на отдых, столько искушений. Лучше за эти деньги я куплю комод своей дочке. Фу, я выдохнул на том конце трубки. Она почувствовала. Она почувствовала, что Богу не угодно это. Что там опасность. Заключила завет. Прошло время. Замуж вышла. Хороший брат. Служит Господу. Знаете, рано или поздно мы должны будем все-таки передать даже тех людей, которые через нас покаялись. Как апостол Павел говорил: бодрствуйте. Деяния 20:31-32. Памятая, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предваряю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Богу. Когда Бог уже в жизнь человека говорит, когда уже человек понимает, чувствует какие-то моменты, это не значит, что все, вообще нужно полностью устраниться. Пусть Бог поможет. Еще одно место Священного Писания, еще одна стена – стена личных отношений с Христом. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 39-42 стих. «Многие самаряне из города того уверовали в Него, по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них. И он пробыл там 2 дня. И еще больше число уверовали по его слову. А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос. Знаете, здесь вот я когда это читаю, думаю, вот 2 дня Христос с ними пожил, и еще больше уверовали. Знаете, это говорит о том, что жизнь Христа, она еще больше действовала на людей, чем даже те чудеса и знамения, которые совершались. И я всегда также об этом говорю, братья и сестры, что вначале Христа к Христу привлекают, может быть, дары, действия Божии в церковь, но удерживают в церкви людей характер Христов, который есть в Божьем народе. Характер Христов, плод. И они провели время с Ним лично, и написано уже не по слову женщины, но написано «сами слышали и сами узнали». До этого они тоже уверовали, но был момент, когда они сами лично захотели провести время с Иисусом Христом. У нас в церкви есть сестра, она в пророческом служении движется. Лет, наверное, 7 назад мне снится сон, что она говорит: я хочу тебя на машине провести во сне. Ну, хорошо, мы проехали. Она говорит: еще сейчас вот я задний ход хочу показать. Ну, во сне такой сон. Я говорю: не, давайте не будем, я выйду с машины. Она что-то там не так переключила и через горку поехала, такую гору. Я забегаю за эту гору, смотрю, говорю: а где водитель с машиной? А во сне люди говорят: водитель с машиной утонул. Мы ждем водолазов. И знаете, я просыпаюсь в такой панике, начинаю молиться за нее. У них машина есть, зимняя погода была, думаю, чтобы не попали в какую аварию. И внутри себя чувствую, что не о том молишься. А что? Для чего этот сон? Знаете, сны бывают и просто вот от какой-то заботы, суеты. Обрати внимание на свои чувства в этом сне. Вот такая мысль мне приходит. А вы знаете, это сколько я вспоминаю раз, я к ней приходил в гости, попросил помолиться за какую-то нужду. Бывало не раз слово. И мне Бог так в сердце говорит: твоя дружба с одарованным человеком, которого я использую в пророческом даре, превратилась в упование на него. И я просто тебе во сне показал, что вот ее не стало, как будешь жить дальше. А у меня глубочайшее потрясение. Мы продолжаем дружить, мы продолжаем общаться. Но есть, братья и сестры, что-то большее, чем просто привязанность к пророку или привязанность к человеку, который более одарован или еще что-то. Это другая крайность, когда мы чрезмерно привязываем людей к себе, тем самым не позволяя им построить личные отношения с Богом. И это очень-очень важно. Господь есть ревнитель. Когда-то Иоанну сказали: вот тот, которого ты крестил, все идут к нему, и он крестит. И знаете, Иоанн, он такие слова сказал, 3:29, имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха: сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Аминь. Христос – жених, церковь – невеста. Друг жениха делает все возможное, чтобы невеста не увлеклась кем-то другим. Но это нужно делать настолько осторожно, чтобы при этом невеста не влюбилась в друга жениха. Потому что если внимание невесты переключится на друга жениха, то у этого друга жениха будут проблемы с женихом. Я говорю на полном серьезе, братья и сестры. Любой служитель, любая группа прославления, люди одарованные, мы не имеем права влюблять людей в себя. Оттого и падают такие, знаете, я говорю прямо, Он достоин, чтобы только им восхищалась церковь. И приходит время, мы умоляемся, приходит время, мы видим, как люди, они строят эти отношения с Богом. Нет, это не значит, что наша функция уходит. Но знаете, иногда хочется, когда первое – это быть примером, помните, взгляни на нас. Серебра и золота нет, мы должны быть примером. Но когда великое исцеление, и все прибежали, знаете, вот второе – это тоже надо зрело, чтобы сказать, что смотрите на нас. Вот здесь уже не надо смотреть на нас. Это не мы, это Он сделал это. И поэтому пусть Господь благословит. И, к сожалению, когда Иисус об этом говорил людям, уверовавшим, в Иоанна 6:66 написано, с этого времени многие из учеников отошли от Него и уже не ходили с Ним. А перед этим Он говорил, что старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. И вот Петр 69 стихом сказал, мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. И дальше Иисус Христос говорит, сказал к уверовавшим в 8 главе Иоанна 30-32 стих, «Если пребудете в Слове Моем, то истинно Мои ученики, познайте истину, и сделает истина вас свободными». Очень важно побуждать людей продолжать познавать Бога после покаяния, после крещения Духом Святым, после заключения завета с Богом. И великим благословением для этого являются библейские школы при церкви, теологический институт, где люди продолжают пребывать в Слове и познавать Бога, то есть тем самым они не останавливаются. В нашей церкви есть курс «Свободная жизнь», который тоже ведется по занятиям, Teen Challenge, другие. Но люди, они приходят, и они продолжают познавать Бога. И еще буквально несколько моментов, буквально чуть-чуть, и мы помолимся. Стена нашего послушания. Книга Есфирь, 2 глава, 20 стих. Есфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей. А слово Мардохея Есфирь выполняла и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. Знаете, даже тогда, когда она достигла такого высокого статуса, она уже была царица, но она уже могла сказать Мардохею, который растил ее, воспитывал, ну, я вообще-то уже царица. У меня муж царь, я уже достигла достоинства царского. Но несмотря на это, она сохранила послушание к человеку, который заботился о ней как дочери. Иногда, братья, бывают отдельные такие случаи, некоторые, закончив программу реабилитации, став членом церкви, некоторым нашим персоналу, директору говорят, я уже не в центре, все, у меня уже личная жизнь. Мы понимаем, что уже не в центре, уже член церкви, но человек как-то начинает пренебрегать послушанием, пренебрегать советом, может быть, человека. Я своим 5 сыновьям, хотя они у меня очень послушные, я им сразу сказал, говорю, даже если вы паспорт получите, 18 лет вам будет, немногое поменяется. Все равно я буду вашу жизнь говорить, и поверьте, что я отец, мой старший сын, он 1,90 м, папа, я выше тебя. Я ему говорю, сынок, отец всегда выше в духовном плане, ты немножко меня длиннее, помни об этом. Сохраняй это. Братья и сестры, как бы нам не стать такими царями в своих глазах, когда уже знаете, что нам указываете? Я уже все знаю, я уже все понимаю. Так голову иногда закружит, и мы теряем послушание. Не малым ли ты был в глазах своих, когда Господь помазал тебя? Слушаться Духа Святого, слушаться людей, которые неустанно пекутся о душах наших. И знаете, я говорю, что послушание истины – это всегда, когда ты делаешь то, что тебе не совсем хочется. Я уверен, что молодому Саулу было чем заняться, чем просто ходить искать осликов отца. И Давиду было чем заняться, чем пойти к братьям нести сыр. Но оба они через послушание получили благословение, и Бог их дал благословение. Будьте послушны родителям вашим, будешь долголетен. Говорят, вот восточные народы гранатовые соки пьют, от этого долго живут, горы частично, но там очень сильно развито почтение и послушание родителям. Сынок уже сам может иметь и детей, и внуков, но станет глава, папа, семейства, все молчат. Папа говорит, и живут долго, и благословенны. Он родил нас. Он, восхотев нас, родил словом истины. Хотим быть духовно долголетними, должны быть послушны и Богу, и людям. И последнее, мы молимся, конечно же, стена вовлеченности в труд. Луки 11:23. «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Знаете, служение – это не обязательно публичное, не обязательно видимое, и не обязательно говорить или петь. Мое самое первое служение в церкви было, у нас была видеошкола по видеомагнитофону библейская, и директору видеошколы иногда надо было отлучиться, а там люди были постарше, они не знали, как поставить кассету другую. И мне доверили самое первое важное служение в церкви, когда закончится первая часть видеосеминара, ставить вторую кассету. Я очень ответственно к этому относился. И у меня была маленькая, но ответственность в церкви. Знаете, братья и сестры, чему-то привлечь, чтобы человек не был, как тот молодой пророк, сидящий под дубом, и ему было заповедано не возвращаться той дорогой. Что-то, где-то помочь физически, еще что-то, это тоже помогает человеку двигаться вперед, собирать с Господом. Поэтому мы сейчас помолимся, и то благословение, которое мы имеем, пусть эти стены защитят и нас, и людей, которым мы служим, и пусть эта полнота благословением Господом умножается. Будем молиться.